Издательство «Бомбора». Океан книг.
Нинель Дашина. Доходные дома глазами архитектора. История, декор и обустройство старинных интерьеров. Внимание! В связи с ограничениями, накладываемыми аудиоформатом, в эту аудиокнигу не включены фотографии. Вы можете найти их в электронной или бумажной версии книги. Читает Анастасия Скачкова. От автора. Дорогие слушатели! Московская история одной из ветвей моей родословной уходит глубоко в XIX век. Мои предки жили и в Грузинской Слободе, и в районе Моросейки, и на Знаменке, и на Большой Никитской. С самого детства я знала все адреса родственников. Папа водил меня по парадным подъездам и черным лестницам этих прекрасных доходных домов. Огромное впечатление произвели на меня параллельные лестницы двух домов в Знаменских переулках, где был переход с черной лестницы одного дома на черную лестницу другого, а далее сквозной проход на парадную лестницу. Можно было бесконечно бегать по этим лестницам и играть в казаки-разбойники. Семья моей бабушки жила в пятикомнатной квартире на Большой Никитской. Доходный дом был устроен во дворе палат князей Шаховских в многоэтажной хозяйственной постройке. Сейчас эти корпуса снесены. Если мы с папой шли по Большой Никитской, то непременно заглядывали в бабушкин подъезд, поднимались на третий этаж и любовно смотрели на ее бывшую дверь. Постучаться не решались. Старый фонд всегда был со мной. Я выросла в старинном доходном доме с гигантской квадратичной лестницей. Мне нравилось, что приходящие впервые гости были в некотором шоке от огромного просвета лестницы и даже боялись смотреть вниз. С ужасом восклицали: «Как вы живете с такой лестницей?» Сверху лестницу освещал световой фонарь. В добрых 90-х новориши, любители евроремонтов, заделали его и надстроили там себе мансарды. Старинные двери, плитка, скрипучий дубовый паркет, двойные рамы, вентиляции, при которой летом не жарко, а зимой не холодно, печной короб, лепнина и прочее — все это казалось чем-то обыденным и неотделимым от реальной жизни. Так жили и многие мои одноклассники. В циклопических 12-комнатных коммуналках домов Кальмейра, Мазинга, Столовых и других. Когда мы ездили в гости к людям, живущим в отдельных квартирах, а в основном это были малогабаритные хрущевки, сталинки и панельки, удивляла какая-то неприятная теснота, давили низкие потолки, вызывало недоумение, что компания не может разместиться на кухне, которая была стеснительно мала. Прошло время. Теперь аутентичное состояние интерьеров доходных домов стремительно исчезает. Где найдешь эти просторные коммуналки, в которых в каждой комнате можно долго зависать, изучая винтажные штучки и артефакты? Но тем более ценным стало то, что еще сохраняется. Все это можно изучить, сберечь и передать дальше. Зная мою любовь и трепетное уважение к старому фонду, поклонники моих архитектурных изысканий много раз просили создать книгу. А лично мне хотелось бы не просто показать вам отдельные элементы старинных интерьеров, но и рассказать о стройной системе и организации дореволюционного комфортабельного городского жилища. Вся красота и декор зачастую в первую очередь служили важной единой функции, и каждый элемент выполнял свою задачу. Для меня важно передать идею, что почти все базовые достижения комфорта, которые есть у человека в 21 веке, были и 100, и 120 лет назад, причем в не менее удобном виде. А материалы и вещи, которые выпускали заводы и фабрики той эпохи, имели более высокий процент надежности и запас прочности, чем сегодняшние их аналоги. При бережном уходе все это может прослужить и еще сотню-другую лет, а может быть и больше, при этом становясь все ценнее. Итак, представляю вам материал, который очень бережно собирался мною в течение нескольких лет и вылился в эту, надеюсь, интересную книгу. Введение. Доходные дома, общественный интерьер. С середины XIX века в Российской империи в связи с интенсивным ростом экономики начался необыкновенный строительный бум. В том числе бурными темпами развивалось и гражданское жилое строительство. По количеству введенных в эксплуатацию квадратных метров жилья на первом месте, естественно, был Санкт-Петербург, на втором — Москва, на третьем — Саратов. Любой российский гражданин мог либо построить себе частное домовладение, либо арендовать жилье. Сдавать же квартиры, а также комнаты, номера в пансионах, дачи и так далее, было очень прибыльным делом. Поэтому вложение денег в строительство доходных домов стало неплохой инвестицией. Деньги не сгорали, а шли в рост. Заниматься этим могли как физические, так и юридические лица, в том числе госучреждения, церковные приходы, предприятия и тому подобное. Доходный дом — это многоэтажное здание, принадлежащее одному лицу и предназначенное для получения дохода путем сдачи в аренду квартир или иных помещений в доме. В отличие от гостиницы, доходный дом предполагал долговременное проживание, нередко растягивающееся на десятилетия. В среднем каждый домовладелец имел по два дома, иногда больше. Также зачастую сам жил в собственном доходном доме или имел там квартиру. Стоимость жилья была различной. Известно, что аренда жилья в зависимости от его статуса и площади была от 30, небольшая квартира, и до 500 рублей в месяц, роскошные барские апартаменты. Например, известный ученый Климент Тимирязев снимал шестикомнатную квартиру в доходном доме графа Шереметьева за 2000 рублей в год. Александр Пушкин, арендуя последние свои 11-комнатные апартаменты на набережной Мойки в Санкт-Петербурге, обязался платить за них 4300 рублей в год. Николай Гоголь снимал крошечную квартиру во дворовом флигеле на Петербургской Малой Морской улице и отдавал за нее, без других накладных расходов, 25 рублей в месяц.